Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Символ веры». Нынешний год должен стать ключевым в деле строительства нового кафедрального собора в Челябинске. Возведение его началось в 2014 году, и понемногу храм начинает обретать величественные очертания. В преддверии Рождества Христова архипастырь Челябинской митрополии митрополит Никодим и руководство области побывали на стройплощадке. Новокафедральный Христорождественский собор возводится в северо-западной густонаселенной части города. Ожидается, что уже в этом году в нижнем пределе строящегося собора будет отслужена первая божественная литургия.
Пятикупольный кафедральный собор в честь Рождества Христова должен стать настоящим украшением Челябинска. Величественное здание в стиле русского классицизма вознесется почти на 70 метров над землей. Собор войдет в пятерку самых высоких храмов России наряду с храмом Христа Спасителя в Москве и Исаакиевским собором Санкт-Петербурга. Четыре его фасада будут украшены портиками в традициях Коринфского ордера. Площадь будущего собора составит 3500 квадратных метров. Митрополит Челябинский и Миасский Никодим, первые лица исполнительной и законодательной ветвей власти региона и муниципалитета, в канун Нового года и Рождества собрались на строительной площадке собора, чтобы на месте оценить, что сделано, а что еще предстоит сделать.
Должны были в этом году сделаны все вот эти своды. Два сделали, два вот поставили опалу. И дальше над сводами по периметру должна быть плита еще там. Разного рода помещения. И вот эта вот отметка 2048, она является базовой отметкой для продолжения строительства, потому что дальше храм будет переходить уже только на купольную часть.
За прошедший год стены собора поднялись в высоту с 9 до 20 метров. Работы ведутся по всему периметру здания, который составляет 60 на 60 метров.
Те темпы, которые мы взяли в строительстве, они продолжаются. Сейчас стены собора уже стоят на уровне 20 метров, заливаются своды собора, очень трудоемкая и сложная работа. И мы можем сказать по итогам строительства, что все производится качественно, быстро, и надеюсь, что этот темп будет поддерживаться и в дальнейшем.
Строителям есть куда спешить. Губернаторам поставлена задача – достроить собор в течение 3 лет к запланированным в Челябинске саммитам ШОС и БРИКС.
Этот объект, он должен входить в число объектов гостевого маршрута на ШОС-2020. Поэтому была поставлена задача к 2020 году поставить, чтобы, так сказать, у нас закрыт был контур, купола, кровля и, так сказать, внешняя отделка.
Главный храм Челябинской митрополии строится в живописном районе города, недалеко от рядовой арены «Трактор», в окружении лесного массива. Строительство его ведется на средства меценатов и пожертвования южноуральцев. Храм, как говорится, строят всем миром. Поэтому особенно важно то, что службы в нем начнутся уже в будущем году, еще до момента официального окончания строительства.
На князя Владимира мы совершали акафист уже в Нижнем храме. А в следующем году там будем уже служить божественную литургию, потому что Нижний храм будет посвящен памяти равноапостольного князя Владимира. У нас получается такая череда, что апостол Андрей, у него здесь тоже будет престол, пришел на Русь с благовестием о воскресении Христова, князь Владимир крестил, но все это произошло, потому что родился Господь наш Иисус Христос.
Главный предел храма как раз и будет освящен в честь Рождества Христова. Пока же службы будут проходить в Нижнем храме равноапостольного князя Владимира. Первую божественную литургию в нижнем пределе Христорождественского кафедрального собора планируется совершить летом будущего года.
А сейчас наша традиционная рубрика. На вопросы наших телезрителей отвечает митрополит Челябинский и Миасский Никодим.
Thank you.
Новость о том, что в строящемся в Челябинске кафедральном соборе в честь Рождества Христова уже в этом году может быть совершена первая божественная литургия, с воодушевлением воспринята православными на Южном Урале. Однако сразу же возник и вопрос, как это может быть в условиях строительства. Собор будет пятикупольным. Означает ли это, что в нем будет и пять пределов? И в честь кого они будут освящены? На эти вопросы ответил владыка Никодим.
В соборе будет два храма. Нижний храм крестильный и верхний храм. Нижний храм будет посвящен памяти святаго равноапостольного князя Владимира, кто крестил землю русскую. А верхний храм, центральный предел, будет посвящен Рождеству Господа нашего Иисуса Христа. И будет еще один престол, приставной, который будет посвящен апостолу Андрею Первозванному. Потому что в соборе будет храниться частица мощей апостола Андрея Первозванного. Та самая частица, которая некогда была передана еще до революции в город Челябинск, которая здесь сохранялась, потом она хранилась в Лавре, а потом уже, когда пришло время, уже в 2000-х годах, эту частицу опять возвратили в город Челябинск. И эта святыня так и сохраняется сейчас здесь, в городе Челябинске. Богослужение мы будем совершать как раз на память князя Владимира в Нижнем храме, в Крестильном. А на этот день, когда будем совершать богослужение праздничное, работы по строительству собора будут приостановлены, чтобы спокойно можно было не только помолиться, но и пройти крестным ходом. Я думаю, что эта первая божественная литургия будет очень значимой в жизни строящегося кафедрального собора.
День памяти святого равноапостольного князя Владимира православная церковь отмечает 28 июля. Тогда же празднуется и День крещения Руси. Божественная литургия в строящемся кафедральном соборе станет важным событием в жизни Челябинской митрополии. Между тем, активно возрождается на Южноуральской земле и монастырская жизнь. Только в самом Челябинске за последние 3 года появились 2 новых монастыря – мужской и женский.
Их несколько. Среди них мне хотелось бы выделить Казанский Троицкий женский монастырь, старинный обитель. Он посвящен икона Божией Матери Казанская. И женский монастырь Адигитриевский, который находится здесь, в городе Челябинске. Эти монастыри имеют давнюю историю. Туда можно прийти, помолиться, поклониться святыням, прикоснуться монашеской жизни. Особое внимание мне хотелось бы уделить открывшемуся совсем недавно. Это Богоявленскому мужскому монастырю в городе Челябинске. В городе Челябинске мужских монастырей не было никогда. И это первый мужской монастырь, который открыт в городе Челябинске. Вот. Недавно там мы служили, совершали крестный ход на Иордань, освящали Иордань. Было очень торжественно, множество народу. Сейчас это тоже становится одним из прекрасных мест для паломничества, которые многие-многие христиане на Южном Урале уже полюбили. Что касается монашеской общины в селе Булузи, то она сейчас приписана к Адигитриевскому женскому монастырю. Пока там все еще только устраивается. Но в то же время можно сказать, что эта община очень деятельная. Прекрасно идет восстановление храма, устроение монашеских корпусов. И я думаю, что придет время, когда мы сделаем эту обитель самостоятельной.
Традиционно планирующие посетить монастырь миряне задают вопрос, какую помощь они могли бы оказать обители?
Когда люди приезжают в обитель и могут там помочь, потрудиться, помолиться, это, наверное, самая действенная помощь, которая идет не только на пользу обители, но прежде всего идет на пользу самому человеку, который приезжает в святую обитель.
Еще один часто повторяющийся вопрос – является ли грехом выпить бокал шампанского на Новый год?
Ну, вы знаете, все начинается с малого. Один бокал шампанского на Новый год – это не страшно. Страшно то, что за этим бокалом, когда человек скажет, вот нам сказали, что можно выпить, что дальше за этим может последовать. «Бдите, як опасно ходите». Вот это надо помнить. И если есть возможность не выпить бокал шампанского, то лучше его просто не выпить.
Часто, к сожалению, за первым бокалом, выпитый с невинными, казалось бы, намерениями, следует и второй, и третий. А потом человек уже и память теряет и не помнит, что творил в алкогольном опьянении. Что же в таком случае нужно говорить на исповеди? Как исповедовать грех?
Если хочешь о себе узнать правду, спроси об этом окружающих людей. И они все тебе расскажут. И кто ты такой, и кем ты являешься, и что ты сделал. Прислушайся к словам окружающих людей. И тогда ты поймешь, как ты живешь. И если ты творил страшные дела в опьянении, тогда подумай, а надо ли тебе это вообще? Вот так вот упиваться, унижать себя, что ты ведешь себя, как просто какой-то скот деревенский. Надо ли ронять свое достоинство перед людьми, пред Богом, из-за какой-то пагубной привычки, которая может разрушить не только семейную жизнь, но и собственное здоровье человека? Стоит ли это? Конечно, не стоит. И если тебе говорят люди, когда ты протрезвел, каким ты являешься, вот попробуй это повторить на исповеди в отношении самого себя. Вот тогда ты грех исповедуешь. И даст Бог, может быть, задумаешься о том, а что же ты делаешь, как ты рушишь собственную жизнь.
Для тех, кто крестился в зрелом уже возрасте, актуальным является вопрос, нужно ли исповедовать грехи, совершенные до крещения, в школьные годы, например. Ведь в таинстве крещения, по милости Божией, человеку прощаются все совершенные ранее грехи.
Но ведь ты же совершил эти грехи. Ты это сделал? Конечно, надо в этом лучше исповедоваться. Если есть возможность, если ты осознал этот грех, неважно, до крещения или после крещения он был совершен, но он был тобой совершен. Лучше исповедовать это, чтобы хотя бы ты внутренне получил спокойствие. Даже ради этого лучше исповедовать. Вообще, надо относиться более строго к себе. Вечерние молитвы как раз и посвящены тому, чтобы человек задумался о том, а как он провел прошедший день. А что ты сделал доброго, а что ты сделал злого. Немножко об этом задуматься. Дать себе оценку. А иногда надо задуматься за всю свою прошедшую жизнь и дать себе оценку. Если ты вспомнил нечто, что было тобой сделано, и вот сейчас вспомнилось, но ведь ты же тогда беду нанес людям, оскорбил кого-то, унизил, обидел, повел себя нечестно, лучше это исповедовать. Это будет справедливо.
На этом мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь, с началом поста. Thank you.